Вы слушаете радио «Спутник», в студии Диана Кабракова, Евгений Майструк. Всем здравствуйте. Женя, здравствуй.
Здравствуйте.
Да, и сегодня мы посвятим довольно большое количество времени законам. Законам, по которым живет Российская Федерация. Ни для кого не секрет, что основным законом страны является Конституция. Она гарантирует не только права и свободу граждан России, но и, в принципе, что важно, разъясняет правовую позицию страны на международной арене. То есть наша беседа разделится на две части. Формирование этой позиции началось в 1990 году, когда в этот день, 8 июня, парламент проголосовал за приоритет российских законов над законодательством СССР. Далее путь, как мы знаем, был долгий и тернистый, ну и плюс надо было учесть выход России из мировой изоляции, потому что буквально годом ранее было объявлено об окончании холодной войны. И то есть Россия постепенно начала включаться во все такие международные процессы, и надо было понимать, с каким статусом она, собственно, это делает. Так появился вопрос о том, что над чем все-таки стоит международное право, над национальным или наоборот. Но вот пока в Конституции записан приоритет именно международного права, но 1 июля...
Будет недолго. Вот.
Да, когда состоится, как мы помним, голосование по поправке, все может измениться.
Ну, ты глубоко копнула, конечно.
Глубоко пришлось копнуть, потому что 30 лет, а за 30 лет, собственно, шагов было сделано несколько.
Там был приоритет над правом Советского Союза.
Да,
а здесь да. Международного.
Поэтому мы на две части и делим разговор. В первой части мы хотим понять, собственно, что изменилось после того, как появился вот этот приоритет российских законов, как мы понимаем. И вторую
над
часть...
Советскими,
над
да?
советскими, да. А вторую часть мы посвятим международным аспектам и вот это вот изменение. Потому что ты наверняка помнишь 2015 год, когда вот разбирались, собственно, какое значение имеют вердикты ЕСПЧ, например, да? И потом Конституционный суд Российской Федерации давал разъяснение по этому поводу. В общем, все вот эти вот детали мы давайте начнем разбирать по порядку. Сейчас с нами на прямой связи профессор, заведующий кафедрой истории государства и права юридического факультета МГУ имени Ломоносова Владимир Тамсинов. Владимир Алексеевич, мы вас приветствуем.
Ну, во-первых, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Алексеевич Тамсинов.
Значит, простите
извиняемся,
нас.
Извиняемся, да, Владимир Алексеевич.
Во-вторых, я тут услышал, что вы говорили о приоритете международного права над нашими законами. Это не совсем точно. Если мы обратимся к пункту 4 статьи 15 Конституции РФ России, то мы увидим, там говорится, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы.
Так.
И здесь, конечно, о приоритете на самом деле речи не идет. А вот дальше интересный пункт. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Вот это вызывает, конечно, нарекания, я думаю. Но все не так страшно. Во-первых, я хочу сказать, что, конечно, здесь скорее хотели выразить мысль о том, что Россия берет на себя обязательство выполнять международные договоры и нормы Юс-Когенс, это основополагающие нормы международного права. Но не все, кстати. Но в 29-й статье Конституции СССР, которая действовала до, значит, декабря 91-го года, там все было удачнее выражено. Там просто говорилось, что отношения СССР с другими государствами строятся на основе соблюдения там принципов суверенного равенства, взаимного отказа от применения силы или угрозы силы и далее. Перечислялись еще там несколько принципов основополагающих. И говорилось дальше, сотрудничество между государствами добросовестного выполнения обязательств, утекающих из общепризнанных принципов и норм международного права.
Но это тоже, да, знаете, это вот, только вам понятно. Да. Вы говорите, что
вот
это, смотрите, понятно,
но мне не очень понятно. Не так страшно. Страшно вот что. то, что не туда поставили вот эту статью. Потому что она, ее поставили, значит, в главу, которая может, нормы которой могут быть изменены только конституционным собранием. Значит, в главу основополагающих принципов нашей Конституции. А на самом деле она должна, это обычная норма Конституции, не должна была иметь преимущество. Но я повторяю, не так все страшно. Давайте задумаемся, какие международные договоры могут, допустим, превалировать над нашими федеральными законами. Но есть же масса и других актов. Ну, например, есть федеральный закон о международных договорах Российской Федерации. Это от 15 июля 1995 года. Там повторяется, конечно, вот этот пункт, но все же надо понимать, что в этом договоре предусмотрено, что действуют обязательные силы, имеют только договоры, заключенные в определенном порядке, ну, то есть ратифицированные. Более того,
Владимир Алексеевич, давайте с конкретными примерами, потому что мы так запутаемся. Мы понимаем, что
договоров много. Ну, с конкретным примером. Я сейчас подойду к конкретным примерам. Но пожалуйста, сначала надо все-таки уточнить это, потому что об этом забывают. Угу. А вот, к примеру, еще есть постановление Пленума Верховного Суда 10 октября 2003 года. Вот это конкретный пример. Там сказано, что на самом деле могут применяться у нас только такие, иметь силу, только такие международные договоры, которые были официально опубликованы в Собрании законодательства Российской Федерации. Далее, ну ведь очевидно, что... Да, и пятый пункт особенно вот этого постановления. Обратить внимание судов на то, что согласие на обязательство международного договора для Российской Федерации должно быть выражено в форме федерального закона, если указанным договором установлены иные правила, чем федеральным законом. То есть, смотрите, фактически это уточняет вот это положение, что если международным договором установлены иные правила, чем предусмотрены законом, то применяются правила международного договора. В данном случае надо идти речь о том, что если международным договором, выраженным в федеральном законе, установлены другие правила, то есть речь идет просто о противоречии двух федеральных законов тогда. Конкретный случай, пример, я вам приведу. Дело ЮКОСа. Пожалуйста, посмотрите, что произошло. С России хотят взыскать 50 миллиардов. На каком основании? На каком основании вообще делать это дело рассматривалось? На основании, значит, третьего пакета, по-моему, энергетической хартии, третьего варианта, которая на самом деле, конечно, была принята, но не ратифицирована нами. Она для нас не имеет обязательной силы. И мы не можем спокойно на этом основании не выплачивать эти деньги и вообще игнорировать это решение. И более того, при любых попытках требовать с нас взыскать эти какими-то решениями иностранных судов эти деньги, мы должны заявлять протест и подавать в суд об отмене всех этих актов. Потому что мы, нас это решение никак вообще не обязывает.
Но, Владимир Алексеевич, здесь надо сказать, что, с одной стороны, есть решения, которые, вот как вы говорите, непонятно, почему кто-то должен исполнять, а с другой стороны, есть решения, которые Россия исполняет. При том же отсутствии ратификации, вот как вы говорите.
Ну, да, территориально это, я знаю. Вот Шеварнадзе подписал документ, который о передаче целой акватории Тихого океана, там несколько стран туда входит, богатейшие ресурсы. Не ратифицировано было это соглашение об изменении территории Верховным Советом. Но, тем не менее, мы почему-то его исполняем. Почему? Дело в том, что любая территория принадлежит не какому-нибудь государственному органу, и тем более не президенту, а государству, и вообще не может быть изменена в обычном порядке. И вот это очень хороший пример, действительно. И масса таких примеров. Речь
Владимир
идет
Алексеевич
о том, что Конституция вообще
Владимир
не
Алексеевич
дает оснований ставить международные договоры над нашими федеральными законами.
Скажите, пожалуйста,
но
а так всегда было?
Почему-то они ставятся.
Тут в практике они ставятся почему-то. Вот разве юристы так разговаривают почему-то? Вот это что? Это прецеденты, это нарушение закона. То есть объясните нам, пожалуйста, мы не
это
до конца понимаем.
Какие законы да, какие надо законы, исполнять.
Да, или когда они противоречат друг другу, вот как вы сказали. Вот почему одни исполняются, а другие нет? Вот в чем у нас вопрос.
Ну, я не могу привести точно конкретные примеры, но во всяком случае огромное количество сомнительных решений относительно, допустим, прав человека. Потому что нужно прямо сказать, что существует порядок, по которому, значит, обязательную силу, некоторые договоры имеют прямую обязательную силу, даже без какого-либо федерального закона. Это в Соединенных Штатах они называются как бы самоисполнительными договорами. А некоторые должны иметь обязательную силу, только если они признаны нашим федеральным законом. Если они ратифицированы, допустим, федеральным собранием в порядке, предусмотренном Конституцией. Дело в том, что четко указано вообще в международной практике и у нас, что законы, договоры, которые, допустим, обязывают федеральные органы власти могут иметь прямую силу, а договоры, которые касаются прав граждан, к примеру, они прямую силу иметь не могут, потому что вообще понятия прав граждан очень сильно отличаются в разных цивилизациях, в разных странах. И несмотря на существование Всеобщей декларации прав человека, все-таки мы эти отличия должны учитывать. К примеру, есть право, к примеру, на создание однополой семьи, усыновление детей такими семьями. И это право отстаивается в западных судах, но у нас такого права нет. У нас семья четко понимается, как это союз мужа и жены, это женщины и мужчины.
Владимир Алексеевич, а позвольте, вот мы про права человека еще поговорим, а все-таки мы вернемся к тому, с чего я Диана начала. Вот у вас кафедра истории государства и права, и наверняка вы сможете нам помочь. А вот когда произошло вот это мероприятие, так, я не знаю, как сказать, вот когда российские законы РСФСР, да, стали иметь большее значение, чем советские. Вот на самом деле, с юридической точки зрения, изменилось ли что-то?
Да. Декларация.
Вот скажите, изменилось ли что-то? Или это просто вот было такое заявление? Мы теперь выше, мы независимые, и все. Или на самом деле были какие-то юридические изменения в системе?
Ну, это декларация, принятая 12 июня 1990 года.
Да-да.
Было заявлено, что законы РСФСР имеют преимущество перед законами СССР, что законы СССР могут применяться на территории РСФСР только если они не противоречат этим законам, если вот специальные решения есть об их применении. Но это вопиющее просто нарушение Конституции СССР.
На самом деле
привело к распаду Советского Союза, когда какая-то территория ставит свои законы над общесоюзными. И вот с этого все, и наши беды с этого начались во многом. Потому что далее стала создаваться конструкция государства не самостоятельного, а зависимого. И вот вы посетовали, что я не объяснил, сказал почему-то.
Да-да-да.
Значит, наша верховная власть все-таки исполняла международные договоры, игнорировала свое собственное законодательство. Но я знаю почему, я просто не стал в это углубляться. Понятно, что создали государство, создали на самом деле систему власти, не государство в подлинном смысле слова, предназначенную для ограбления своего народа. И, естественно, полностью, которая ставила своей целью превратить Россию в придаток западной экономической системы, а нашу политическую систему, естественно, в придаток западной политической системы, как бы включить ее в часть. Вы же помните, тогда было много разговоров о том, что нам надо куда-то идти в цивилизацию. Это сейчас говорят, что Россия — это, собственно, цивилизация, притворяющаяся страной. это повторяют слова Черчилля, но на самом деле тогда полностью наш правящий слой, сформировавшийся после государственного переворота 91-го года, он фактически взял курс на подчинение России западному миру.
Ну да, об этом много говорили, кстати. Ну и, видимо, действительно, ну, это одна из вех исторических событий,
ну,
о которых мы, собственно,
тема для разговора. Да, Владимир
Алексеевич. Ну, я поэтому от нее хотел уйти, но поскольку раз вы сами настояли.
Нет,
а
зачем же.
А сейчас изменилось, когда у нас армия сильная, когда действительно мы поняли, что на самом деле мы не в качестве просто придатка западного мира существуем, а в качестве ограбляемого безжалостного придатка, когда все ресурсы наши уходят на Запад. Мы поняли, что надо восстанавливать самостоятельное государство.
Что нужны изменения.
Мы занялись вот этой. И я считаю совершенно правильно, что обратили внимание на эту совершенно безграмотную, безобразную с юридической точки зрения формулировку.
Спасибо.
Да. Спасибо, спасибо вам, Владимир Алексеевич. Алексеевич.
Владимир Томсинов, профессор, заведующий кафедрой истории государства и права юридического факультета МГУ имени Ломоносова. Ну вот, кстати, точка зрения господина Томсинова о том, что с этого начался
это
распад.
Распространенная, да, такая,
да,
точка зрения.
Да, распространенная. А дальше, собственно, мы помним все события, и мы неоднократно о них в нашем эфире говорили. Потом о создании ГКЧП и вот вся эта дальнейшая...
Ну, правильно, ну, потому что это одна из вех вот этого сложного пути, который страны, все страны на постсоветском пространстве как раз и проходили в 80-е, 90-е, начале 2000-х.
Ничего да, но вот при этом, если мы ко дню сегодняшнему возвращаемся, то есть не очень понятно, было сказано очень много раз о том, что есть международные договоры, да? Вот сейчас...
Ну, когда... Мне, например, очень понятно, сейчас Владимир Алексеевич сказал. Вот мне очень понятно. Почему-то не исполняются, а эти почему-то исполняются в зависимости от того, что было выгодно в 90-е годы. Вот и все.
А сейчас тогда что изменится?
А сейчас вот когда...
Вот когда внесут поправку к Конституции.
А наверняка надо у юриста спрашивать.
Ну, давай попробуем в этом моменте тоже разобраться. И вообще, кстати, интересно посмотреть и на мировой опыт, на мировую практику. Ну, вот те же европейцы, мне интересно, они только если после ратификации исполняют какие-то решения? Или
нет,
как
вообще, если говорить о европейцах, берем любое государство, берем Люксембург, предположим, да, то есть у Люксембурга национальное законодательство выше законодательства ЕС и международного. Mm-hmm. Или, в общем-то, все, как герцог сказал, так и делают. Вот в чем вопрос. Если уж мы сравниваем с европейцами, да.
Да, но в Америке мы можем однозначно сказать, что там национальные законы, они стоят на первом месте, а потом уже все остальное. Но вот сейчас с нами на прямой связи президент и член исполкома Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин. Анатолий Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день.
Анатолий Яковлевич, можем разобраться вот с примером, Евгений, в частности, говорил о Люксембурге.
Ну, предположим, любое европейское государство вот нас интересует. Мы слегка все-таки, и не только мы, я думаю, в России, слегка не понимаем до конца. Вот
Зачем остается приоритет?
Зачем? Вот и какой он существует, например, в Европе?
Ну, вообще, как правило, как общее правило в Европе, в Америке, в Африке, вот, в Америке, там, в Азии и так далее, конечно же, везде приоритет отдается национальному законодательству, национально-правовому регулированию. Почему? Ну, потому что государство всего своего суверенитета должно устанавливать свою правовую систему, правовые нормы. И ведь перед государством, государство перед обществом, перед гражданами, да, несет обязанность урегулировать любые вопросы, которые возникают в ходе исторического, там, социально-экономического, общественного развития. Поэтому здесь, когда мы говорим о приоритете, вот в смысле, что важно, да, что перевернуто, так сказать, прежде всего, для любого государства, маленького, великого и так далее, конечно, национальный стандарт. Но когда говорить вот юридическим языком, мы, если, так сказать, говорить о международном праве, то мы говорим не о приоритете там, международного права, приоритете общепризнанных норм или общего международного права, а мы говорим о соотношении. Каждое государство в силу своего суверенитета выбирает ту или иную форму конституционного механизма, конституционного урегулирования вот соотношения международного права. Грубо говоря, делятся на две группы стран. Это страны с дуалистической системой, ну, скажем, та же самая Великобритания. В Великобритании нет писанной конституции, но есть так называемая неписанная конституция. Это акты плюс некоторые решения Палаты лордов или Верховного суда сейчас, которые имеют прецедентное значение и на которые, которыми руководствуются суды, так сказать, низших инстанций и другие органы государства. Вот у Великобритании, у них четко, так сказать, дуалистическая система. Они говорят, что да, международные договоры мы признаем, мы их обязаны выполнять, но Верховный суд там в целом ряде решений установил все-таки, что, что то, что касается каких-либо коллизий, противоречий, то суды, конечно же, должны прежде всего руководствоваться национальными законами, национальным законодательством. Потому что акт парламента, дело в том, что международный договор утверждает там суть какова. Там теория суверенитета парламента, то есть суверенитет государства как парламент выражает, а договор ратифицирует королева, да? Вот они говорят, что все-таки королева исполнительная власть, да? Правительство это исполнительная власть. Вот, а акт парламента не может быть ниже по своему, так сказать, значению уровня, чем например, положение международных договоров.
Поэтому вот с Великобританией все понятно. Хорошо, а как в России
есть
было?
Есть страны с монистической системой, да, вторая система монистическая. То есть там, где говорится, что нормы международного права, международные договоры, они обладают верховенством, видите, по отношению к национальному законодательству. Но не конституции. Практически, ну, одна или две страны в мире, то есть Нидерланды, где говорится о том, что и нормы конституции должны меняться, если они противоречат положениям договоров, заключенных этим государством. Во всех остальных случаях чаще всего, если взять, например, такие, ну, наиболее, так сказать, видные страны, да, Франция, Федеративная Республика Германия, там Италия, то Австрия и так далее. Те страны, которых мы считаем, так сказать, образцами такой передовой демократии, в том числе с развитым конституционной историей, конституционными регулированиями, они исходят из того, что международные договоры или международное право, шире иногда, да, является частью права страны. А уже конституционные суды определяют, так сказать, их статус по отношению к каким-то конкретным конфликтам.
Вот, но, естественно, Анатолий Яковлевич,
во всех случаях приоритет, если говорить о приоритете, отдается конституции.
Вот после
то есть,
того,
точнее, конечно, они приоритет, да.
Поясните, после того, как в 2015 году был принят закон о приоритете как раз-таки решений Конституционного суда России над решениями, например, наднационального ЕСПЧ. Что тогда сейчас принципиально меняется? Я имею в виду поправку к Конституции.
Ну, если статью 79 вы имеете, то там речь идет не только о решениях межгосударственных органов по правам человека, к которым мы относимся, ЕСПЧ. А там имеется в виду любые, то есть более широкий круг международных органов и межгосударственных отмерений. Сейчас Россия участвует в огромном количестве соглашений всевозможных, в том числе и в Совете Европы, в рамках Организации Объединенных Наций, на основе которых создаются так называемые контрольные или мониторинговые органы. В ряде случаев эти, чаще всего, эти органы выносят рекомендательные решения. Они изучают там жалобы, которые они принимают, имеют право получать индивидуальные жалобы, то есть от граждан, там, от юридических лиц, их изучать и высказывать рекомендации. Ну, правда, там есть определенный механизм контроля за выполнением этих рекомендаций. Пока не было еще у нас в практике России случая, чтобы какой-либо такой вот акт другого органа, кроме ЕСПЧ, о котором вы упомянули, каким-то образом вступал в противоречие с нашей правовой системой, тем более с Конституцией. Но исключать ничего нельзя. Вот были случаи за последние десятилетия, когда в других государствах, так сказать, поменьше, чем Россия, были случаи, когда вот такие органы вдруг пытались порекомендовать государствам, как себя вести и какое законодательство нужно принять. Вот это уже не рекомендация. Это уже, так сказать, рекомендация в виде такого указания, обязательного исполнения. Поэтому многие сказали, извините, с какой стати мы будем это делать? Я не буду сейчас конкретный пример приводить. Есть известный, так сказать, тем специалистам. Поэтому на всякий случай, так сказать, да, на будущее, поскольку мы же часть мировой системы, мирового сообщества, как написано в преамбуле. Мы расширяем свое участие, мы не закрываемся. 79-я статья – это не какая-то, так сказать, там китайская стена, которую мы пытаемся вокруг России возвести, отгородиться от постороннего мира. Ничего подобного. Россия – часть мировой системы, экономической, политической, социальной и так далее. Мы заключаем договоры каждый год, там несколько десятков договоров заключаемся. То есть мы расширяем свое участие, потому что без этого невозможно сегодня жить.
И остаемся открытыми. Да, Анатолий Яковлевич, спасибо за разъяснение. Время, к сожалению, заканчивается, но, по крайней мере, основную часть, связанную с международным правом, мы однозначно поняли. Анатолий Капустин, президент и член исполкома Российской ассоциации международного права, был с нами на прямой связи, а в студии работали Евгений Майструк и Диана Кобракова. Спасибо.